Глава 22. Приказ инспектора Слака, когда я дозвонился до него, был кратким и четким. Ни о чем не распространяться. В частности, чтобы не насторожить мисс Крам. А пока в окрестностях кургана будут проводиться поиски чемодана. Мы с Гризельдой вернулись домой, взволнованные новым поворотом событий. Однако в присутствии Денниса мы не могли ничего обсуждать, так как клятвенно пообещали инспектору Слаку, что с наших уст не слетит ни одно слово. Как выяснилось, у Денниса была куча собственных проблем. Он вошел в мой кабинет и принялся бесцеремонно бродить по комнате, то и дело беря в руки какую-нибудь вещь и ставя ее на место. Вид у него был смущенный. «В чем дело, Деннис?» — не выдержал я. «Дядя Лэн, я не хочу идти во флот». Его слова потрясли меня до глубины души. До настоящего момента мальчик был настроен в отношении своей карьеры очень решительно. «Но ведь ты так этого желал». «Да, а теперь передумал». «И чем же ты хочешь заниматься?» «Финансами». Это удивило меня еще сильнее. «В каком смысле финансами?» «В прямом. Я хочу пойти в коммерцию». «Но, мой дорогой мальчик, тебе не понравится такая жизнь, я уверен. Даже если б я добился для тебя должности в каком-нибудь банке...» Деннис сказал, что имеет в виду не это. «Он не хочет работать в банке». Я спросил, что конкретно он имеет в виду, и, естественно, как я и подозревал, выяснилось, что сам мальчик плохо это представляет. Под заниматься финансами Деннис подразумевал просто быстрое обогащение, которое он со всем оптимизмом юности считал обязательным для того случая, когда человек идет в коммерцию. Я как можно мягче избавил его от этого заблуждения. «Что это взбрело тебе в голову?» — спросил я. «Тебя вполне устраивала идея идти во флот». «Знаю, дядя Лэн, но я много думал. Однажды я женюсь, а чтобы жениться, надо быть богатым». «Факты опровергают твою теорию», — сказал я. «Знаю, но если жениться на настоящей девушке...» «Я имею в виду на девушке, которая привыкла к определенным вещам». Сказано было туманно, но я, кажется, понял его мысль. «Видишь ли», — мягко произнес я, — «не все девушки такие, как Летти Спротера». Он мгновенно вспыхнул. «Вы совершенно несправедливы к ней. Она вам не нравится, и Гризельде тоже. Она говорит, что Летти скучная». С женской точки зрения Гризельда абсолютно права. Летти действительно скучна. Однако я отлично понимал, что юноша будет оспаривать такую характеристику. Вот если бы люди были чуть более снисходительными... Но почему в такое трудное время даже Хартли Нейперы обижаются на нее? А все из-за того, что она раньше времени ушла с их дурацкой теннисной партии. С какой стати она должна оставаться, если ей скучно? Пусть скажут спасибо, что она вообще пришла. «Большая любезность с ее стороны», — сказал я, но Деннис не заметил издевки. Он был полон обиды за Летис. «Она постоянно думает о других, честное слово. Вот вам пример. Она заставила меня остаться. Вообще-то я тоже собрался уйти, но она даже слышать об этом не хотела. Сказала, что это будет плохо по отношению к Нейперам. Поэтому, чтобы доставить ей удовольствие, я задержался еще на час». У этого юноши довольно любопытное представление о том, что подразумевается под заботой о других. А теперь Сьюзен Хартли Нейпер повсюду говорит, что у Летис отвратительные манеры. «Будь я на твоем месте, — сказал я не стал бы переживать. Вам-то хорошо, а...» Он вдруг замолчал. «Я готов на все ради Летис». «Мало кто из нас способен сделать все ради кого-то, — сказал я. Как бы мы этого ни хотели, мы все равно бессильны». «Я хочу умереть, — произнес Деннис. Бедняга! Юношеская любовь — тяжелое заболевание». Я удержался от искушения сказать что-нибудь очевидное и, вероятно, болезненное. В общем, от того, что так легко слетает с нашего языка в подобных случаях. Я пожелал ему спокойной ночи и отправился спать. На следующее утро я в 8 провел службу, а, вернувшись домой, нашел Гризельду в столовой. Она завтракала, держа перед собой лист бумаги. Это была записка от Энн Протеро. «Дорогая Гризельда, я была бы безмерно благодарна, если бы вы с викарием зашли ко мне сегодня, чтобы пообедать в тихой обстановке. Произошло нечто странное, и я бы хотела посоветоваться с мистером Клементом. Пожалуйста, не упоминайте об этой записке, когда придете ко мне, так как я никому ничего не сказала. Искренне ваша, Энн Протеро».
«Естественно, мы должны пойти». Я согласился. «Интересно, что могло случиться?» «Мне тоже было интересно». «Знаешь, — сказал я Гризельде, — у меня такое ощущение, что нам еще далеко до окончания этого расследования». «Ты имеешь в виду до того момента, когда кого-нибудь арестуют?» «Нет, — покачал головой я. — Я имею в виду не это. Я в том смысле, что у этого убийства слишком много последствий, подводных камней, о которых нам ничего не известно. Нужно многое разгрести, прежде чем мы доберемся до истины». «Ты имеешь в виду то, что напрямую не относится к убийству, но стоит на пути расследования?» «Да, ты очень хорошо передала тот смысл, который я вкладывал в свои слова». «Думаю, мы все делаем много шума из ничего», — заявил Деннис, протягивая руку за Джемом. «Это же так здорово, что старик Протера мертв. Его никто не любил. О, да, я понимаю, что полиция вынуждена суетиться, это ее работа. Но я очень надеюсь, что они так ничего и не выяснят. Мне бы не хотелось, чтобы Слак получил повышение. Он стал бы кичиться своим умом и важничать». «Ничто человеческое мне не чуждо, поэтому я был согласен с племянником по поводу карьеры Слака. Человек, который не умеет ладить с людьми, не может надеяться на популярность». «Доктор Хейдек придерживается такого же мнения», — продолжал Деннис. «Он бы никогда не выдал убийцу правосудию. Он сам так сказал». «Думаю, именно в этом и состоит опасность взглядов Хейдека. Возможно, сами по себе они и правильные, не мне судить, но они оказывают определенное влияние на неокрепший юношеский ум, хотя Хейдек не ставил перед собой такую цель, я в этом уверен». Гризельда выглянула в окно и увидела в саду репортеров. «Думаю, они опять фотографируют окна кабинета», — со вздохом сказала она. «Мы немало настрадались из-за этого убийства. Сначала праздное любопытство обитателей деревни. Каждый приходил, чтобы просто поглазеть. Затем появились репортеры, вооруженные камерами, и теперь уже деревня с интересом наблюдала за репортерами. В конечном итоге перед окном стал дежурить констебль из Матч-Бенхэма. «Итак, — сказал я, — завтра утром похороны. Думаю, потом интерес быстро угаснет». Когда мы подходили к Колд-Холлу, я заметил нескольких репортеров. Они забросали меня всякими вопросами, на которые я неизменно отвечал. Мы обнаружили, что так проще всего, одной фразой: «Мне нечего вам сообщить». Дворецкий проводил нас в столовую. Так мы увидели мисс Крам, пребывавшую в крайне возбужденном и радостном состоянии. «Вот сюрприз, правда?» — воскликнула она, пожимая нам руки. «Я бы не осмелилась и подумать о таком, но миссис Протера такая добрая, правда? Ведь совсем не гоже молодой девушке одной ночевать в таком месте, как Голубой кабан, когда вокруг снуют репортеры и прочее. И, конечно, я постаралась быть полезной. В такое время любому может понадобиться секретарь. А от мисс Протера никакой помощи нет, правда?» Я с удивлением отметил, что мисс Крам, чей враждебный настрой против Лэтис никуда не делся, превратилась в горячего приверженца Энн. «Интересно, — спросил я себя, — а насколько правдива ее история о переезде сюда? По ее версии, приглашение поступило от Энн, но так ли это на самом деле? Вполне возможно, девушка сама первой заговорила о своем нежелании в одиночестве жить в Голубом кабане. Хотя я и старался сохранять объективность, я все же сомневался в том, что мисс Крам строго придерживается фактов». В этот момент в комнату вошла Энн Протеро. Она была одета очень строго, в черное. В руке у нее была воскресная газета, и женщина с удрученным видом протянула ее мне. «У меня никогда не было опыта в подобных делах. Ужасно, правда? На дознании я видела одного репортера. Я просто сказала, что очень расстроена и что мне нечего сказать. А потом он спросил у меня, не горю ли я желанием найти убийцу своего мужа, и я ответила «да». Затем о том, подозреваю ли я кого-то, я ответила «нет». А еще, не кажется ли мне, что убийство совершил кто-то из местных? И я ответила, что, конечно, кажется. и все. А теперь взгляните на это». В центре страницы была фотография, очевидно, сделанная лет 10 назад. Одному Господу известно, откуда ее выкопали. Затем шел заголовок крупными буквами. «Вдова заявляет, что не успокоится, пока не поймает убийцу мужа». Миссис Протера, вдова убитого, уверена, что убийцу следует искать среди местных. У нее есть подозрения, но нет уверенности. По ее словам, горе отняло у нее все силы, однако она полна решимости поймать убийцу. «Ведь все это не мои слова, не так ли?» — сказала Энн.
«Осмелюсь заметить, что могло быть и хуже», — сказал я, возвращая ей газету.
«Да чего же наглые, правда?» — сказала мисс Крам. «Посмотрела бы я, как у кого-нибудь из этих типов получилось меня обработать». По лукавому блеску в глазах Гризельды я понял, что она восприняла это заявление буквальнее, чем хотела выразиться мисс Крам. Объявили, что обед подан, и мы сели за стол. Леттис появилась только к середине обеда. Она доплыла до пустого стула и опустилась на сиденье. Гризельду девушка удостоила улыбки, мне достался кивок. Я довольно внимательно наблюдал за ней. У меня для этого были свои причины. Однако она выглядела все тем же неземным созданием, что и всегда. Причем очень красивым, вынужден был признать я в своем стремлении к беспристрастности. Вместо траурного одеяния на ней было бледно-зеленое платье, которое подчеркивало удивительный цвет ее волос. Когда мы сели пить кофе, Энн тихо сказала: «Я хочу переговорить с викарием. Мы пройдем в мою гостиную». Наконец-то я узнаю, зачем меня вызвали. Я встал и последовал за ней вверх по лестнице. Она остановилась у двери в комнату. Я собрался было заговорить, но Энн жестом остановила меня. Я понял, что она прислушивается, глядя в сторону холла. «Отлично. Они выходят в сад. Нет, не сюда. Мы пройдем дальше». К моему великому удивлению, Энн повела меня по коридору в самый конец крыла, где на следующий этаж вела узкая и крутая, как стремянка, лестница. Энн поднялась первой, я за ней. Мы оказались в тесной и пыльной клетушке. Энн открыла дверь, и мы прошли в просторный, погруженный в полумрак чердак, который явно использовали для того, чтобы складывать сюда ненужные вещи. Повсюду стояли сундуки, тут и там валялась поломанная мебель, у стены были свалены картины. В общем, чердак был завален тем самым хламом, который за долгие годы собирается в любом доме. Мое изумление было настолько очевидным, что она даже улыбнулась. «Первым делом я должна объясниться. В последнее время у меня очень чуткий сон. Вчера ночью, примерно в 3 часа, я услышала, как кто-то ходит по дому. Некоторое время я прислушивалась, потом встала и пошла смотреть. Выйдя на лестничную площадку, я поняла, что звуки доносятся не снизу, а сверху. Я крикнула: «Кто там?» Но ответа не последовало. Я вообще больше ничего не услышала. Я решила, что у меня просто расшалились нервы, и вернулась в кровать. Однако рано утром я все же поднялась сюда, так, из любопытства, и обнаружила вот это. Она шагнула вперед и перевернула лицевой стороной к нам картину, прислоненную к стене. Я даже охнул от удивления. Картина представляла собой портрет, написанный маслом, однако лицо было вырезано. Причем таким образом, что человека узнать было нельзя. Более того, судя по свежим срезам, портрет изуродовали недавно. «Удивительно», — сказал я. «Вы согласны? Скажите, вы можете как-то объяснить это?» Я покачал головой.
«В этом есть какая-то странная жестокость, и она мне совсем не нравится. Складывается впечатление, что кто-то резал холст в приступе маниакальной ярости».
«Да, я тоже так подумала».
«Чей это был портрет?»
«Не имею ни малейшего представления. Я никогда раньше его не видела. Все эти вещи уже хранились здесь, когда я вышла замуж за Люциуса и поселилась в этих местах. Я никогда не перебирала их и вообще не считала нужным ими заниматься». «Удивительно», — снова произнес я. Затем я прошел вперед и осмотрел другие картины. Это оказалось именно то, чего можно было ожидать. Несколько очень посредственных пейзажей, несколько олеографий Здесь оттиски смасляных картин, сделанные таким образом, чтобы не только как можно точнее передать колорит, но и повторить рельеф оригинала. И пара-тройка репродукций в дешевых рамах. Ничего, что могло бы дать ключ к загадке. На древнем сундуке, таком, какие порой называют ковчегами, стояли инициалы «Э.П.». Я поднял крышку. Внутри было пусто. Больше ничто на чердаке не привлекло мое внимание. «И в самом деле, удивительное происшествие», — сказал я. «Кажется, что оно начисто лишено смысла». «Да», — согласилась Энн, — «и это пугает меня сильнее всего». Мы не стали задерживаться наверху. Я вместе с ней спустился в ее гостиную. «Как вы думаете, мне надо что-то с этим делать? Заявлять в полицию?» — спросила Энн, закрывая дверь. Я колебался. «Трудно так сразу сказать, действительно ли оно связано с убийством?» — закончила за меня Энн. «Понимаю. В этом-то вся сложность. На первый взгляд кажется, что связи нет». «Да», — подтвердил я. «Но в этом заключается еще одна странность». Мы оба замолчали, озадаченно хмурясь. «Позвольте спросить, каковы ваши планы?» — наконец спросил я. Миссис Протера подняла голову. «Я собираюсь жить здесь еще как минимум полгода», — с вызовом произнесла она. «Хотя я не хочу. Мне претит эта идея. Но, думаю, это единственный возможный вариант. В противном случае люди скажут, что я сбежала, что у меня нечистая совесть. Ничего подобного. О, скажут, особенно когда...» Она помолчала и продолжила. «Когда истекут полгода, потому что я собираюсь выйти за Лоуренса». Наши взгляды встретились. «Дольше ни один из нас ждать не собирается». «Я предполагал, что это произойдет», — сказал я. Неожиданно она, расплакавшись, спрятала лицо в ладонях. «Вы не представляете, как я вам благодарна, не представляете». «Мы с ним попрощались, он собирался уехать». Я ужасно себя чувствую из-за смерти Люциуса. Если бы мы сбежали, а он умер, это был бы невероятный ужас. Но вы заставили нас обоих увидеть, насколько плох такой поступок, и за это я вам благодарна». «Я тоже благодарен», — сдержанно произнес я. «И в то же время, — сказала Энн, — пока не найдут настоящего убийцу, все будут думать, будто убийца Лоуренс. Ох, обязательно будут, особенно после того, как он женится на мне». «Моя дорогая, показания доктора Хейдека ясно, да кому какое дело до показаний? Ведь они даже не знают, что он говорил на дознании. К тому же медицинские показания не имеют никакого значения для посторонних. Это еще одна причина, почему я остаюсь здесь. Мистер Клемент, я действительно собираюсь выяснить истину». Ее глаза блеснули, и она добавила, «Поэтому-то я и пригласила сюда эту девицу». «Мисс Крам? Да. Так это вы пригласили ее? То есть это была ваша идея? В полной мере. Хотя она немного поконючила. На дознании. Она там была, когда я пришла. Да, я пригласила ее намеренно». «Как же так?» — воскликнул я. «Неужели вы допускаете, что эта глупая вертихвостка может иметь отношение к убийству?» «Мистер Клемент, выглядеть глупой вертихвосткой очень легко. На свете нет ничего проще». «Значит, вы на самом деле думаете...» «Нет, честное слово, не думаю. Я считаю, что эта девица что-то знает, и хочу повнимательнее присмотреться к ней». «Портрет порезали в ту ночь, когда она переехала к вам», — задумчиво проговорил я. «Думаете, это сделала она? Но это же полнейший абсурд. Мне трудно в это поверить». «Мне тоже кажется абсурдным и невозможным то, что вашего мужа убили в моем кабинете», — с горечью сказал я. «Но его убили именно там». «Знаю». Энн положила руку мне на локоть. «Ужасно для вас. Я все хорошо понимаю, хотя и не заговаривала об этом». Я достал из кармана голубую сережку с лазоревым камнем и показал ей. «Полагаю, это ваше?» «Ах, да!» — она с радостной улыбкой потянулась за сережкой. «Где вы ее нашли?» «Однако я не отдал ей украшение. Вы не возражаете, если я еще немного подержу ее у себя?» — спросил я. «Нет, конечно. Миссис Проттера озадаченно посмотрела на меня. Я не стал удовлетворять ее любопытство и вместо этого спросил, как у нее обстоят дела с финансами.
«Это наглый вопрос», — сказал я, — «однако прошу вас не воспринимать его таковым».
«Я отнюдь не считаю его наглым. Вы с Гризельдой мои единственные друзья здесь». «А еще мне нравится эта забавная мисс Марпл. Люциус был довольно богат, так что он почти поровну разделил все между мной и Лэтис. Олд Холл приходит ко мне, а Лэтис предоставляется возможность забрать отсюда любую мебель, чтобы обставить маленький домик, на покупку которого ей выделена немалая сумма. Так что все действительно получается поровну».
«А вам известно, каковы ее планы?» Энн смешно поморщилась.
«Она мне о них не рассказывает. Полагаю, она постарается как можно быстрее уехать отсюда. Лэтис не любит меня, никогда не любила. Вероятно, это моя вина, хотя я всегда пыталась быть с ней доброй. Думаю, молодая мачеха вызывала бы недовольство у любой девушки».
«А вам она нравится?» — прямо спросил я.
Миссис Проттера ответила не сразу, и это убедило меня в том, что она очень честный человек.
«Сначала нравилась», — наконец сказала она. «Она была милой девчушкой. Сейчас же, думаю, я не испытываю к ней теплых чувств. Не знаю почему. Наверное, потому что она не любит меня. А мне нравится, знаете ли, когда меня любят».
«Нам всем это нравится», — сказал я, и Энн улыбнулась.
Мне предстояло выполнить еще одну задачу. Она состояла в том, чтобы переговорить наедине с Лэтис Проттером. У меня получилось остаться с ней наедине довольно легко. Я увидел ее в пустой гостиной. Гризельда и мисс Крам в этот момент были в саду. Я прошел в комнату и закрыл за собой дверь.
«Лэтис», — сказал я хочу кое о чем поговорить с тобой». Она устремила на меня безразличный взгляд.
«Да?»
Я заранее сформулировал свой вопрос. Вытянув вперед ладонь с сережкой, я тихо произнес: «Зачем ты бросила вот это в моем кабинете?» Я заметил, как Лэтис замерла. Правда, это длилось всего мгновение. Она так быстро пришла в себя, что я даже усомнился в том, что правильно оценил ее реакцию. Затем девушка беспечным тоном произнесла:
«Я ничего нигде не бросала. Это не мое, это Энн».
«Знаю», — сказал я.
«Ну а что ж тогда спрашивать у меня? Должно быть, Энн обронила».
После убийства миссис Проттера была в моем кабинете только один раз. Но тогда она была в черном, и голубых сережек на ней не было.
«В таком случае», — сказала Лэтис, — «она, думаю, обронила ее до этого». И добавила: «Вполне логично».
«Очень логично», — проговорил я. «Вероятно, ты забыла, когда твоя мачеха в последний раз надевала эти сережки».
«А, она с искренним недоумением посмотрела на меня. Это так важно?»
«Это может быть важно», — ответил я.
«Попробую вспомнить». Она нахмурилась.
В этот момент Лэтис Проттера была чрезвычайно очаровательна.
«Ах, да!» — вдруг воскликнула девушка. «Они были на ней в четверг. Я вспомнила».
«В четверг», — медленно произнес я, — «произошло убийство». В тот день миссис Проттера подходила к моему кабинету через сад. Однако, если ты помнишь ее показания, она лишь приблизилась к окну, но внутрь не заходила.
«Где вы ее нашли?»
«Закатилась под письменный стол».
«Тогда все указывает на то, что она говорит неправду, не так ли?» — холодно произнесла Лэтис.
«Ты хочешь сказать, что она входила в кабинет и стояла у письменного стола?»
«Ну, все ведь указывает на это, верно?»
Девушка абсолютно спокойно выдержала мой взгляд.
«Если хотите знать, я всегда считала, что она врет», — спокойно добавила она.
«А я точно знаю, что сейчас лжешь ты, Лэтис».
«Что вы имеете в виду?» — она вздрогнула.
«Я имею в виду», — сказал я, — «что в последний раз видел эту сережку утром в пятницу, когда пришел сюда с полковником Мелчеттом. Она лежала рядом со своей парой на туалетном столике твоей мачехи. Я даже прикасался к ним».
«Ой!»
— она дернулась, потом вдруг перевесилась через подлокотник кресла и разрыдалась. Ее светлые волосы почти касались пола. Это было довольно странное выражение чувств, прекрасное и необузданное. Я дал ей немного поплакать в тишине, а потом мягко спросил: «Лэтис, зачем ты это сделала?»
«Что?»
Она резко выпрямилась, быстрым движением отбросила волосы. Вид у нее был дикий, можно сказать, напуганный. «Что вы имеете в виду?»
«Что побудило тебя к этому? Ревность? Нелюбовь к Энн?»
«Ох, ох, да!» Она провела руками по волосам и опять в одно мгновение овладела собой. К ней вернулось самообладание.
«Да, можете называть это ревностью. Я никогда не любила Энн с тех пор, как она воцарилась здесь. Это я бросила чертову сережку под стол. Я надеялась, что из-за этого у нее будут проблемы. И у меня все получилось бы, если бы вы не совали всюду нос и не рылись бы на туалетных столиках. Да и вообще не дело, чтобы священник помогал полиции». Это был ребячливый взрыв злобы. Я не обратил на него внимания. В тот момент она и в самом деле напоминала несчастного ребенка. Едва ли ее детскую попытку навредить Энн следовало воспринимать всерьез. Я так и сказал ей, а потом добавил, что возвращаю ей сережку и никому не расскажу о том, при каких обстоятельствах я ее нашел. Ее это, по всей видимости, очень тронуло. «Вы так добры», — сказала она. Помолчав минутку, она снова заговорила, тщательно подбирая слова и стараясь не смотреть на меня. «Знаете, мистер Клемент, будь я на вашем месте, я бы как можно скорее услала отсюда Денниса. Думаю, так было бы лучше».
«Денниса?» — я вскинул брови. Ее слова и удивили, и позабавили меня.
«Думаю, так было бы лучше». Продолжая сидеть в той же неловкой позе, она добавила: «Я сожалею насчет Денниса. Я не думала, что он... В общем, я сожалею».
На этом мы и закончили.